Так, сегодня у нас лекция по философии политики связана с тем, что можно назвать четвертой политической теорией. Четвертая политическая теория – это концептуальная матрица, которая описывает возможность альтернативы той политической тенденции, которая стала доминировать в эпоху модерн. Мы видели, что три главные политические идеологии эпохи модерна, которые включают в себя либерализм как первую политическую теорию, коммунизм как вторую политическую теорию и национализм как третью политическую теорию. По сути, все эти три политические идеологии исчерпывают и воплощают в себе различные аспекты самой парадигмы политической философии модерна. Да, они альтернативны, да, 20 век представлял собой как раз столкновение всех этих трех политических теорий. Эти концепты, политические концепты, столкнулись между собой в 20 веке и предопределили структуру мировых войн, холодной войны и так далее. Если Первая мировая война была столкновением национальных держав между собой, то Вторая мировая война уже представляла собой все три идеологические силы. Либералов в лице Запада, в лице стран США, Англии, первая политическая теория, коммунистов в лице СССР, нашей страны, вторая политическая теория, и нацистов и фашистов, как третья политическая теория в лице Италии Муссолини, Германии Гитлера и также других близких к ним режимов. Соответственно, после того, когда третья политическая теория потерпела поражение, фашизм и национал-социализм, осталось две политические теории, первая и вторая, между которыми развивалась холодная война. Пока в 89 году, особенно в 91 году, первая политическая теория не победила вторую политическую теорию. Но вся история модерна, вся история нового времени проходила под знаком этих трех политических теорий, которые воплощали в себе, резюмировали саму матрицу, саму парадигму политической философии нового времени. И все они строились, как мы говорили, по логике политической философии матери. Все они были материалистичны, все они были эволюционистские, прогрессистские, все они рассматривали строение мира снизу вверх, а не сверху вниз, то есть строились на предельно имманентной материалистической основе. Соответственно, порядок их возникновения и порядок исчезновения или маргинализации тоже отражал определенную логику, поскольку битва этих трех политических идеологий была битвой за то, какая из них, первая, вторая или третья, более соответствует парадигме модерна. То есть эти три версии модерна сражались между собой за очень важную цель, за очень важный результат. На кону стояло, какая из этих идеологий воплощает суть модерна. Претендовали на это и коммунизм, который считал, что он придет после либералов, и сам либерализм, безусловно, который считал себя выражением модерна как такового, но, что важно, претендовал на это и национализм, и фашизм, и нацизм, которые тоже считали себя революционными учениями, которые отражали дух модерна, но в ином контексте, в иных пропорциях, с иными ценностными ориентациями, нежели либерализм и коммунизм. Не случайно национал-социализм можно считать некой промежуточной идеологией в экономике, потому что ситуации частной собственности и были элементы коллективной собственности, и государственное регулирование, и свободный рынок. То есть на самом деле, в любом случае, все эти три идеологии бились за то, чтобы одна из них воплотила дух модерна. Каждая считала, что она и есть модерн, она и есть истинная революция, Но сегодня мы уже не гадаем, как если бы мы жили, например, 30-40 лет назад. Мы бы гадали, ну, после поражения нацизма уже две идеологии между собой спорили за право воплощать модерн. Это либерализм и коммунизм. Но до 45 года это были три идеологии. Соответственно, после 45 года осталось две идеологии, которые конкурировали на право быть современными, быть духом модерна. И после 89-91 года оказалось, что только одна идеология выиграла эту, ну, несколько вековую, несколько столетий прошло в период от этих идеологических столкновений, и эта идеология оказалась либеральной. То есть произошло следующее. Из трех политических теорий парадигмы модерна по-настоящему парадигмальной оказалась только одна политическая теория, первая. С этим и связан процесс глобализации, процесс универсализации либеральной идеологии, которая стала сегодня мировой идеологией, единственной идеологией, победившей по результатам, если угодно, истории. И с этим связано как раз утверждение Фрэнсиса Фукуямы о конце истории. Конец истории – это победа либерализма не как одной из трех идеологий, а как идеологии модерна вообще. Капитализм и либерализм изначально считал себя воплощением духа модерна. Но это было не очевидно никому, кроме представителей самого либерализма. Этому бросали вызов коммунисты и фашисты. И, в принципе, в течение нескольких столетий все было не до конца понятно. Были возможности различного поворота истории, и коммунизм очень серьезно претендовал на то, что он как раз является воплощением модерна конца истории, а не либерализм. И только вот в конце 20 века, буквально 23 года назад, 25-23, четверть века назад, определилась безусловная матрица мировой политической истории, где дух модерна победил через либерализм. Либерализм отстаивал свое право на то, что это не одна из идеологий, а идеология с большой буквы. Это первая и последняя политическая теория модерна. Именно из победы либерализма, в силу победы либерализма, мы получили политическую философию постмодерна, которую мы рассматривали на прошлой лекции. Именно доминация индивидуума как атома и позволила двинуться к субатомарному уровню. Модерн, победивший в либерализме, перешел в постмодерн как следующая постлиберальная стадия, если угодно. Но возможно это стало только благодаря тому, что были упразднены все формы коллективной идентичности. И те формы коллективной идентичности, которые преобладали во второй политической теории, коммунизме, и те формы коллективной идентичности, которые преобладали в националистской версиях идеологии модерна, то есть в идеологиях третьего пути национализма, фашизма и коммунизма. Индивидуум был утвержден либералами как последняя атомарная, достоверная, онтологическая, последняя форма бытия. То есть индивидуум как атом стал той онтологической основой, на которой строился либерализм. И только после победы этой идеологии и триумфа индивидуального, что выражено в идеологии гражданского общества, защиты идеологии прав человека, идеологии глобализации, отмены всех ограничений и всемирного либерального капиталистического рынка, переход от глобальной политики к глобальной экономике с упразднением истории, как писал Фукуяма, только в этот момент по-настоящему открылась дверь постмодерна. Потому что как только атом был утвержден последним носителем бытия, следовательно, началось дальнейшее движение, обратилось к субатомарному уровню. И вот с этим связана феноменология политической постфилософии, ее можно назвать, или политической философии постмодерна, которую мы разбирали на прошлой лекции. Итак, без победы либерализма невозможно была победа постмодерна. Политический постмодерн строится на достигнутом абсолюте либеральной идеологии, то есть третьей, первой политической теории, которая полностью победила вторую и третью. И вот приблизительно в этом контексте и находится сейчас глобальное общество. Глобальное общество – это еще не реальность, это проект, это глобальный Запад. Вот мы, например, когда говорим Запад, мы под Западом понимаем не только географический Запад, но мы понимаем под Западом, например, и Японию, и даже Тихоокеанское побережье Китая, где существуют западные модели в экономике, в развитии, в социуме, и некоторые страны, которые идут по западному пути развития в Тихоокеанском регионе. То есть Запад – понятие глобальное. Это понятие, оно, конечно, не до конца еще проникло в плоть и кровь общества, Земли, цивилизации, но на самом деле проникает. Запад – это процесс. Запад сегодня – это процесс глобализации, процесс постмодернизации и расширения, собственно говоря, евроамериканской, евроатлантической цивилизации на всю планету. Соответственно, сейчас некая, то, что называется, agenda, повестка дня глобальных процессов политики – это доминация и утверждение победы либерализма в глобальном масштабе, ликвидация национальных государств, что мы видим в Европе, ликвидация коллективных, всех форм коллективных идентичностей, наций, религий, гендера, отсюда все больше и больше представителей педофильского, инцестуального, гомосексуального лобби в руководстве не только уже европейских городов, потому что первая волна была гомосексуалисты-мэры Парижа, Берлина, Лондона. То сегодня вот первый официальный гомосексуалист-педофил, кстати, это бельгийский премьер. Просто уже на самом деле вот это стремление, или вот то, что интересная тоже информация, жена Яроша, так называемая, персонаж, который отпускала, украинка, которая отпускала такие крайние формы русофобии, оказалась мужчиной, прошедшим такой транс-смену пола, которая, потому что это вот существо считалось, что оно бразильская африканка, которая родилась в теле украинского мужчины. И долгое время пыталась восстановить свою, ну, бразильскую внешность не восстановила, а вот пол поменяла. И вот это оказывается во главе, вот эта жена Яроша, условно говоря, жена Яроша, просто она высказывает такие же русофобские, неонацистские идеи, как и правый сектор, известная в интернете жена Яроша, она оказалась вот таким трансгендером, транссексуалом. То есть это процесс, очень важный процесс. А гомосексуализм в этой форме, педофилия, становится элементом политическим маркером определенного движения от к радикальному индивидуализму и уже к постиндивидуализму, к постиндивидуальному, индивидуальному политическому процессу. И поэтому на самом деле отсюда фемин, отсюда Pussy Riot, отсюда те тенденции, когда или, например, 1000 обнаженных представителей ЛГБТ, которые штурмовали в Аргентине православный христианский храм. Вот это как раз форма новой политики, политики постмодерна. Потому что, конечно, христианская религия имеет вертикальный характер, с точки зрения глобального имманентизма, это вызов постмодернистской вседозволенности, и вот такого рода акции, они перестают быть. Или представители фемин срезали на Майдане как раз православный крест, спилили бензопилой. Вот эти действия имеют принципиально постмодернистский характер, которые означают, во-первых, доминация индивидуального над всеми формами коллективной идентичности, включая гендерное. Гендерное – это то, что еще осталось в европейских, западных обществах от коллективной идентичности, поскольку женщина или мужчина быть нельзя в одиночку, должно быть обязательно, это полколлективная идентичность, гендер. Соответственно, борьба с гендером, с гендерной предопределенностью является формой политического наступления постмодерна, и по этому индикатору можно сказать, прогрессивное общество или нет. Общество, в котором сжигают людей, детей, уничтожают, пристреливают, добивают палками, отрубают головы, как было в Одессе, если оно руководится такими трансвеститами, педофилами и сторонниками инцеста, то это прогрессивное общество. Это действительно прогрессивное общество. Логика именно такова. Там некрофилия, насилие, отсутствие гендерных признаков, паранойя, переселение душ. Вот эти формы такого откровенного, систематизированного мракобесия и вырождения становятся формой либерационной программы постмодерна. По сути дела, если мы заглянем в проекты Делеза и Гватари, от Шиза массы, аризоматического индивидуума, мы все это увидим. Итак, вот к чему сейчас мы логически приходим. Меня вот совершенно ваш коллега спросил на прошлой лекции, а есть ли какая-то альтернатива этому процессу? И вот здесь это очень важно. На самом деле, этот процесс, который идет сейчас, это процесс перехода от политической философии модерна в ее форме победы, абсолютной победы либеральной политической теории, то есть первой политической теории, которая победила своей альтернативой, переход к постмодерну. Вот что является повесткой дня западного общества. В какой мере эта повестка дня является универсальной? То есть применима ли эта повестка дня? Актуален ли для нас мэр-гомосексуалист трансгендерной операции, атаки ЛГБТ на храмы и вообще либерализация законодательства в отношении всех форм перверсии, в том числе и, например, там такой как бы гомоэротический фашизм, который доминирует на, например, Украине или постепенно легализуется на Западе как форма просто полового извращения. На неонацизм в нашем обществе это форма, это уже не третья политическая теория, а форма просто паранойя, такая же, как пересадка органов. Приблизительно игровое разрушение личности, переход на сторону того, что было табуировано, и просто форма перверсии и патологии. Вот где мы находимся? В России, где мы находимся? В Китае, например, в Индии, в других странах, не западных, в процессе этой постмодернизации, перехода от модерна, либерализма к постмодерну. Здесь, конечно, такой вопрос очень, очень сложный, потому что, с одной стороны, Запад мыслит себя глобально. Глобализация – это и есть распространение пятна Запада на все пространство. Поэтому в той степени, в которой мы являемся современным обществом, в которой мы проходим модернизацию и вестернизацию, в той степени, в которой мы являемся частью европейского мира или евроатлантической цивилизации, да, конечно, мы и все остальные народы в этом смысле, с точки зрения модернизации, мы находимся в этом процессе. И если мы применим эту топику, эту шифровочную шкалу к процессам, которые происходят в нашем обществе, мы будем руководствоваться тем, насколько мы похожи на Запад. Чем больше у нас гомосексуалистов во власти, уж даже не говорю в обществе, тем больше мы западная, модернизированная, прогрессивная страна. Чем больше у нас толерантности, чем больше у нас, одним словом, чисто индивидуальной и даже постиндивидуальной, индивидуальной идентичности в обществе, чем больше у нас правозащитников, сторонников гражданского общества, тем больше у нас элементов, которые сближают нас с Западом и делают нас частью этого универсального процесса. По сути дела, предложение модернизировать российское общество, это означает включиться, во-первых, в окончательное укоренение в нашем обществе либерализма во всех его метафизических, принципиальных, онтологических, индивидуальных предпосылках, политико-философских, и переход к постмодерну. Запад действует глобально, и, следовательно, все общества, даже не западные, находятся под его влиянием. Вот этот вектор, он заложен в глобальную повестку дня, а поскольку мы часть глобального мира, то он заложен и в повестку российской политики, и заложен в повестку китайской политики, индийской политики, исламской политики. И первое проявление модернизации исламского мира мы видели вот в буйстве ваххабитов в Ливии, в Египте, а потом в Сирии, в Ираке и так далее. Потому что, когда разрушается нечто целое, ну, например, национальная государственность, появляются разные группы, отдельные, разрозненные, не связанные между собой, часто экстремистские, которые начинают действовать в хаотическом режиме. Когда проект модерна не сходит до уровня индивидуума, то вот разрушение коллективных идентичностей выбрасывает разные экстремистские формы. Соответственно, то, что мы видим в исламском мире, это процесс модернизации. Гражданская война в Ливии и в Сирии, и то, и на Украине, это форма модернизации. Смерть как способ модернизации, тем более, что политическая философия постмодерна является откровенно нигилистической, откровенно диссипативной и предлагает, соответственно, продолжить этот процесс. По сути дела, это философия смерти. Философия гражданского общества, доведенного до своего логического конца, отсутствия государства, отсутствия порядка, отсутствия вертикали, отсутствия каких бы то ни было общих элементов и ценностей, рано или поздно доводит человеческое одиночество до такой степени, что ничего, кроме как смерти самого себя или ближнего, ничего больше развлечь это человеческое существо не может. Это последний ресурс, который остается у индивидуума, распадающегося на части, это извращение. Нигилизм, пытки, садомаза и потом перевод садомаза в сферу реальной политики. Вот это и есть модернизация. То, что... И, кстати, об этом говорил в свое время Буш, во время парада в Москве президенту Путину, когда на втором сроке был. Он говорит, ничего, и у вас будет демократия, как в Ираке. Путин очень удивился, потому что Путин человек модерна, человек... потерявшийся по дороге вот к этим гомосексуальным мэрам, к парадам сексуальных меньшинств, к легализации педофилии и инцеста, он человек старомодный, и он не понимает, что то, что в Ираке, когда сотни тысяч людей гибнут, уничтожая друг друга, это и есть на самом деле, пусть совершенно не лукавит, это не двойной стандарт, это и есть демократия в новом понимании. Потому что ничего, кроме смерти, гибели, разложения, и вырождение эта демократия принести не может. Это ее повестка дня, на самом деле. И именно поэтому Запад так спокойно смотрит на то, что происходит сегодня на Украине, на все формы перверсии. Это не что иное, как некоторое такое классическое маниакальное шоу, на самом деле. Еще одно из таких развлекательных каналов. Поэтому-то они не возмущены тому, что происходит. Все идет по плану с их точки зрения. Жертвы, жертвы, убийства, убийства. Это, в принципе, как раз естественно. И, кстати, если мы посмотрим на форму проявления агрессии, например, в Афинах, в Греции, там на самом деле битва с полицией – это обыденная дежурная вещь. Там из квартала в квартал идет, у них есть целые кварталы в Афинах, которые вообще не подчиняются никому, автономные зоны. И так все больше и больше в европейских городах есть такие зоны, и в Голландии, где наркотики, разврат, полное вырождение – существует в качестве просто нормы такой социальной. Поэтому Майдан, несмотря на то, что это действительно страшное зрелище, это, в общем, довольно европейская, продвинутая, либеральная, постмодернистская картина, на самом деле. Мусор, дерьмо, какие-то гниющие бомжи западные величины, и где-то там машины, дорогие олигархи проезжают, люди с автоматами, люди в марле, искаженные, напитанные легкими и тяжелыми наркотиками малолетки, ублюдки, вопящие героям сала и прочие некрофилические истории про небесную сотню, убийцы, разложение. Вот это идеальная картина диссипационных процессов постмодерна. Естественно, в мире существуют люди, целые страны или вот целые президенты, которые, глядя на происходящее, чувствует некоторую неловкость, мягко скажем. Или, например, то, что происходит, и особенно то, когда это происходит по этому плану. Но когда читают Делёза, люди думают, ну вот Делёз, Гуатари, такие философы, говорят о ризоме, о шизомассах, о там, распадении, о существовании многих личностей, о канонизации шизофрении и о таком всеобщем святотатстве, о трансгрессии, перехода на сторону там, ада и разложения. Это шутки, культура. Ходят на выставки современного искусства, там вот это разложение просто на каждом вот так показывают. Это вот мусор, вот это помойка, это грязные носки там, японского школьника, это Марат Гельман, это разрубленные иконы, это кто-то еще там без белья или уже там прогнивший, гниющий. Все эти формы современного искусства на самом деле можно еще считать, ну знаете, некоторой метафорой, некоторой условностью, некоторой конвенции. Но когда эти же объекты, эти же парадигмы, эти же паттерны входят в жизнь реальную, когда начинается война, разложение, гибель, насилие, распад государств, распад сознания, распад этики, распад структур, а это и есть программа, программа постмодерна, у многих людей возникает ощущение того, что что-то пошло не так, что как-то это не совсем то, как мы себе представляем, там, то, что должно быть. И вот четвертая политическая теория, о которой мы говорим, она строится на том замечании, что происходит что-то не то. И не просто происходит в этом случае, конкретно в Ливии, в Сирии, в Украине, в России, происходит что-то не так вообще, глобально. Происходит что-то не так с базовой, фундаментальной установкой общества, в котором мы живем сегодня. То есть это некоторая четвертая политическая теория начинается с отпрыгивания в сторону от самоочевидных процессов, которые протекают в глобальном масштабе. То есть это некоторое дистанцирование от тех самособоразумеющихся очевидностей, эвиденций, которые несет в себе нынешний момент политической истории. Политическая философия сегодня находится в состоянии перехода от политической философии либерализма, уже практически идеологии, которая вбирает в себя весь модерн упрощенно, модерн был шире, мы видели, но на самом деле он основывался на одной и той же парадигме. И в либерализме эта парадигма достигла своей чистоты. То есть она прошла этапы очищения и рафинирования и дошла до своей вот предельно ясной простой формулы. Индивидуум – это мера вещей, что материальное благополучие и свобода бизнеса воплощает в себе всю полноту свободы от либерти, как чисто негативная свобода, и поскольку никаких не, и не полный отказ от всех форм вне индивидуальной идентичности во всех ее измерениях, это и есть идеалы достижения. Видимо, так было заложено в модерне. В начале модерна это было не так очевидно, хотя мы видели, что уже атомизм и эпикурейство уже изначально в самом модерне, даже в его таких древних прообраз уже к этому вело. Но вот сегодня этот демокритовский тезис об атомах и пустоте достигает своей просто наглядного воплощения. Мы живем, мы атомы в пустоте. Сталкиваемся, отталкиваемся, входим в какие-то сетевые вихри, как писал Эпикур, и, соответственно, потом распадаемся опять в бессмысленной, бесконечной вселенной, где боги находятся между мирами, счастливые, безразличные по отношению к нам и к самим себе. Вот это такое как бы утопия, реализованная утопия индивидуального солипсизма, то есть когда есть только единственная его собственность, причем находящийся в состоянии этот единственный как бы распадается, его собственность распадается, вот это есть то, что есть, и там, где еще этого нет, то, что будет завтра. Поэтому наши сторонники Запада, либералы, они говорят, да, в России пока не так, и очень плохо, что не так. Это грязная, отвратительная, тупая, бессмысленная страна, где еще не знают по-настоящему ценности педофилии, шизофрении, разложения, не понимают Марата Гельмана с его авангардными картинами, с разрубленными иконами, не понимают творчество Олега Кулика, раздевшегося и кусающего других как собака, чем художник собака, не понимают, что это очень хорошо и прекрасно. И, соответственно, они выступают за то, чтобы продолжалось, как на Украине, как в Одессе, чтобы жгли людей, чтобы все было, чтобы человек собака всех по-настоящему кусал или же на Ярыша гавкал в интернет своим таким как бы трансформированным из мужского в женское тело какую-то такую агрессивную русофобскую ахинею. Приблизительно, по большому счету, жена Ярыша сближается антропологически, психотипически с Новодворскими, с категорией сотрудников «Эхо Москвы», и в целом они образуют такой действительно авангард. Вот это, я, кстати, не без всякого юмора, это авангард человечества. Это лучшие люди нового мира, лучшие носители постмодерна. Да, они чудовищны, их чудовищность на самом деле это форма новой красоты. Как форма новой формы искусства должны быть мусорными, безобразными, омерзительными, низкими, потому что само представление об изяществе, о вертикали создает некие предпосылки той вертикальной топики, которая чревата ненавидимым всем там, авторитаризмом, такими вертикальными структурами. Поэтому именно безобразное берется на продажное, низкое, ориентированное только на мгновенное наслаждение, уже бесформенное, как вот одномерные существа, ускользающие от всяких типов эксплуатации у негри и харта. Чистое множество рассеянное в таком подчеловеческой инфракорпоральной пустоте. Такой добро пожаловать в ад, и это наша программа, утверждают либералы, прогрессисты, сторонники болотные и дальнейшего развития гражданского общества. Это очень авангардные тенденции, очень такие, с точки зрения логики развития цивилизации, правильные, действительно стоящие впереди. Потому что представления о нравственном, чистом, добром, красивом, это представления архаические. Они принадлежат политической философии либо платонизма, либо аристотелизма, которую либерализм категорически отвергает. И с точки зрения философии Великой Матери, уродливая и красивая. Обратите внимание, как мать Гея в греческих мифах любит гигантов, которых убеждают, убивают боги. Гиганты уроды, они с хвостами, они без пяток, они наделены слишком большим количеством глаз, или наоборот одним глазом, как циклопы, они все диспропорциональны, у них чувство меры. Это на самом деле вот такая классическая форма. Да? И тем не менее их убивают боги за их уродство, за их безмерность, за их отсутствие порядка, а мать-земля жалеет и воет, когда каждый из ее змееногих таких чудовищ гибнет. Поэтому в какой-то момент, когда гиганты начинают терпеть поражение от богов, тогда мать-земля сама поднимается, выходит из самой себя, выходит из земли. Земля выходит из земли со слезами относительно своих вот этих вот свиноголовых порождений. То есть на самом деле в этом отношении с точки зрения политической философии матери, чем уродливее, тем прекраснее, чем дороже для матери земли. Ну, собственно говоря, галерея сотрудников «Эхо Москвы» и других таких вот демократических мероприятий подтверждают эту истину новой эстетики постмодернизма, новой постантропологии. Соответственно, ну не все так считают, не все настолько продвинуты, не все настолько действительно вовлечены в процесс модернизации и как бы сказать, такого нового социального, антропологического, политического авангарда. И что делать вот тем, кто видит это немножко по-другому? А вот дальше с этого начинается четвертая политическая теория. Четвертая политическая теория – это результат несогласия с этим ходом развития своих политических парадигм, но понимание, при этом понимание того, что и коммунизм, и фашизм являются, во-первых, сегодня включенными в либерализм, а не исключенные из либерализма в его постмодернистской форме, а во-вторых, не являются больше настоящими альтернативами по двум фундаментальным причинам. Вторая и третья политическая теория. Первое. Проиграли исторический либерализм. Проиграли что? Не просто проиграли физическую битву, как фашизм или коммунизм в 89-91, фашизм в 45. Не только физическую битву. Они проиграли битву идеологическую. На уровне философии и политики они оказались менее соответствующими парадигме, чистой парадигме политической философии нового времени, нежели либерализм. Это было, как, подчеркиваю еще раз, не очевидно, а сегодня очевидно. То есть они проиграли, первое, они проиграли в битве за наследие чистой парадигмы философии модерна, и поэтому в постмодерн сегодня они вступают как приложение к либерализму. Именно либерализм предопределяет основные парадигмы постмодерна, а коммунизм и фашизм могут туда войти лишь вместе в качестве таких субидеологических элементов либерализма. Поэтому современный коммунизм является либерал-коммунизмом, либо его не существует, и современный фашизм является либерал-фашизмом. Это тоже очень важный момент, потому что Брейвик или Ярош, они, или Горан, а еще один убийца с Майдана, они являются либералами. Они это четко подчеркивают всегда. И если либерализм в чистом виде, он не ходит со свастикой и не орет, даже слава Бандера, не расстреливает своих граждан, то на самом деле фашистская версия либерализма расстреливает и ходит. Точно так же троцкизм, который еще одна форма коммунизма, это вторая политическая теория, антикапиталистическая. Но сегодня троцкизм, в частности в лице неоконсерваторов американских, которые выходят из троцкизма, принимаются в большую политику, в большую игру, если они солидарны с либерализмом. То есть либерал-троцкизм и либерал-нацизм могут войти в постмодерн, если они через врата либерализма. Именно в этом смысле либерализм победил полностью. Это первое замечание. И второе фундаментальное замечание. И фашизм, и коммунизм были продуктами политической философии модерна. И поэтому, даже если бы они победили, они все равно в конечном итоге выразили бы эту матрицу третьей политической философии матери. То есть на самом деле коммунизм, если бы он победил либерализм и доказал свое право на то, что именно коммунистическая парадигма является максимально современной, и поэтому через коммунизм можно входить в постмодерн, а такая вероятность была в течение всего 20 века, очень многие ее рассматривали как более чем реальную. Сейчас ясно, что это было не так, но если вы допустите, что коммунизм входит, вам побеждает капитализм и входит в постмодерн, тогда он бы был привел приблизительно к тем же самым результатам, парадигмальным которым мы сталкиваемся сейчас. И даже фашизм, если бы победил в глобальном масштабе, расизм Гитлера или там какой-то форма национализма, рано или поздно, именно поскольку это тоже идеология модерна, которая обращается к расе, биологии, к эволюции, к материи, обязательно привели бы в результате к тем парадигмам, которые были заложены в основе этого материалистического политического политико-философского подхода. Ну, например, расизм. Расизм, как раз я говорил, либеральная идея в первую очередь. И она сейчас, по большому счету, побеждает, потому что Запад навязывает свои критерии всему остальному миру. Именно колониализм, расизм является основой либерализма. Сейчас фашизм лишь подспудно является таким сублиберальным элементом, атлантический, американский фашизм. Ну а представьте себе, что при победе Гитлера, условно говоря, было бы нечто наоборот. То есть расизм был бы доминирующим элементом, а либерализм субъяцентным, подспудным, подспорьем этого. То есть теоретически, если бы другие политические идеологии победили в битве за сущность модерна, то на самом деле и они бы все равно выражали ту же самую парадигму, которую выражает сегодня либерализм. В этом смысле четвертая политическая теория, которая начинается с того, что человеку, группе, народу, цивилизации, религии, смотрите, начали с малого. Какой-то человек смотрит на там, Яроша, пусть рает его жену Яроша, вот этот трансмутанта, на Обаму, на педофильского премьера Бельгии, там, на Новоборскую, на их слушает это в Москве один человек и говорит, нет, я этого не хочу. Я это категорически не хочу, я не хочу этого вообще. Один человек. Ну, мало ли почему. Не хочешь, не хочешь. Пошел мой. История идет. Кому-то нужно. Хочешь, не хочешь. Второй человек, третий человек. Но потом, смотрите, есть огромные массы людей, которые тоже не хотят всего этого. Есть религиозные до сих пор какие-то организации, как ни странно, церкви, конфессии, которые тоже, если им четко сказать, вот сейчас будет вот так все, они скажут, нет, мы это категорично. Есть, не понимаем, есть страны, которые это отвергают. Есть цивилизации, как китайская, например, цивилизация в целом, которая говорит, нет, вообще не то, не пойдет. Нас там 1,5 миллиарда, у нас коммунизм и вообще другие, китайские национализмы, вообще другие ценности. Мы что-то возьмем, что нам выгодно, а так в целом, будьте любезны, интернет заканчивается при въезде в Китай. Ваш интернет, то пришли с китайский интернет, другой, наш, где все хорошо, где там коммунизм, никакой порнографии, никакого индивидуализма, ничего нет. Совершенно другие. То, знаете, даже вот такие построенные фильтры, которые пожирают неадекватную информацию. Ну, например, вот сейчас Путин ввел запрет на мат. Теоретически можно ввести такую программу в интернете, что весь мат, который будут люди друг другу посылать, например, а, там, такой-то, будет исчезать. И будут остаться только междометия. А, ты, там, а все остальное. А мат исчез. То есть программы, пожирающие мат. Точно так же в Китае, китайский интернет, это программы, пожирающие либерализм, постмодернизм, Марата Гельмана, порнографию, Новодворскую. То есть кто-то зарешил запостить китайцам перевод выступления Венедиктова или Сванидзе на «Эхо Москвы». И когда китаец будет ожидать, когда же появится Сванидзе, к нему придут какие-то междометия от Сванидзе, потому что большинство его текстов с точки зрения китайской идентичности будут скабрёзными, неприемлемыми. А вот права человека, все там, все сразу же закончится. Только сказал права человека, и там, эту фразу съели в интернете. Вот китайский интернет. То есть я хочу сказать, что возникают анклавы в нашем мире сегодня, такие, начали с одного недовольного, какой-то гражданин, которого все не нравится, там, не нравится, скажем, Турчинов или телеканал «Дождь». Мы на него как бы просто наплевали, что он такой, что его слушать. Этот человек расширился до уровня, что возникло, ну там, 1100 таких людей, которые подписаны на группу, например, США, спонсор мирового террора. 16+, 153 тысячи подписчиков. Вот кто туда подписался? Кто так и думает? Кто так думает? Кто считает, что у истории должно быть какое-то другое направление? Понимает ли какое направление? Что они имеют в виду, вот когда они подписываются в группу США, спонсора мирового террора, 16+, эти 153 тысячи человек, не понимают. Я уверен, что меньшинство понимает. Но люди интуитивно говорят, что нет, хватит просто, это вообще не пойдет. И вот такие, ну хорошо, 150 тысяч подписчиков, там, если так посмотреть, там несколько миллионов активных людей в России, и большинство уже всех остальных, если бы им просто объяснить, многие не понимают вообще, о чем идет речь. А когда начинают понимать, тогда вписываются в эти группы, если умеют вписываться в группу, кнопку нажал, подписаться на группу. Уж куда проще. Даже пенсионеры уже появляются все больше и больше, кстати, стучатся в друзья, люди уже такого пенсионного возраста. В начале ВКонтакте были одна молодежь, а так все, возраст растет, я вижу, научились кнопку нажать. Ну, конечно, трудно. Есть люди, которые телефоном пользоваться не умеют, какого-то прошлого века рождения. Это, кстати, и не минус, просто не умеют и не без телефона прожить всю жизнь. Так и без контакта много можно прожить. Но если уж вступили, так, скорее всего, они в эту группу или какую-то аналогичную обязательно кнопку нажмут, потому что посмотрят, что происходит в других группах, о чем там обсуждают. И найдут свою еще какую-то другую группу, там, за красоту, например, или против педофилии. Очень легко взял, нашел и вступил. Соответственно, растет количество людей, которые на самом деле говорят нет этой тенденции. Растет количество стран, растет количество конфессий. Ну, например, христианство тоже по-разному разумеется. Вот в протестантизме многие согласны на гей-браки уже, там есть женский клир в некоторых англиканских церквях. То есть, ну, в этом направлении, в сторону Фемина и Марата Гельмана движутся целые конфессии, в том числе и христианские. Но для католиков есть более жесткие ограничения. Но то, что разрешено для католиков, уже категорически отрицается православием. Причем большинством православных, вообще даже на Западе. Ну уж и там среди православных тоже есть разные течения, и большинство, конечно, из них строго консервативные. То есть вот мы получили, что в конфессиональной сфере есть конфессии, церкви, которые категорически отвергают вот этот тренд, который является не случайным, это тренд глобальный, фатальный, судьбоносный тренд. Поэтому действительно этот тренд парадигмальный. И вот здесь-то и возникает самое интересное. Сказали нет постмодерн. Посмотрели, сделали следующий шаг. Какова идеологическая матрица в основе постмодерна? От чего отталкивается постмодерн? Это уже судилось количество этих людей, которые способны на такую операцию. Они увидели, что матрица постмодерна – это либерализм, то есть принцип индивидуализма. Первая политическая теория. Осмыслили? Осмыслили. Дальше следующее действие. Отвержение либерализма. Может быть, пожалуйста, ну почему вот какую-то идеологию можно принять? Можно. Согласен? Принимаешь. Не согласен? Посмотрел? Не понравилась повестка дня, не понравились результаты, не понравились реализации, не понравились причины, основы, фундаментальные модели и их проявления. Не понравилось? Можно отвергнуть либерализм? Можно, вполне. взял и сказал, нет, я не либерал. А вот тут начинается самое интересное, вот тут начинается четвертая политическая теория. Не либерал, а кто? И если мы хотим, а мы находимся, если мы хотим оставаться в рамках модерна, и если мы часть модерна, а мы часть модерна, и в какой-то степени и китаец, и индус, и тем более японец, европеец, латиноамериканец, даже африканец, это часть модерна, по своей воле или не по своей воле. Ведь китайский коммунизм это тоже модерн, это вторая политическая теория. Теология освобождения это микс с левыми идеями, с второй политической теорией католицизма, если говорить о Латинской Америке. То есть мы имеем дело все равно мы аффектированы модерном. И вот мы, люди модерна, пусть не до конца, пусть не глубоко, пусть не полностью, пусть не ясно, которые сталкиваются с постмодерном в его таком уже пугающем, зловещем виде, мы говорим нет. Мы говорим, либерализму нет. И что мы говорим? Нет первой политической теории. Мы говорим, ну тогда, наверное, вторая. Наверное, наши деды, вот, которые воевали на стороне Сталина за Советский Союз, они были правы. Вторая политическая теория, наверное, была более правильной. Значит, мы, может быть, коммунисты, мы, может быть, за Родину, за Сталина, может быть, мы под красным флагом победы соберемся. Это одни считают. Другие говорят, смотрите, глобализм разрушает нацию. Может быть, вспомнить о том, что такое ценность государства, может быть, вспомнить о том, что такое ценность нации, может быть, дать бой этому либерализму, этой чуме постмодерна с точки зрения третьей политической теории, может быть, вернуться к какой-то форме национализма, ну, назовем его патриотизм, например, если там, чтобы не пугаться. Это то же самое, на самом деле, это просто разные. Патриотизм – это хороший национализм, национализм – это нейтральный, а нацизм – это плохой-плохой. Национализм. То есть национализм там, отрицательный нейтральный, ультранационализм плохой, нацизм ругательство. А патриотизм похвала. А по сути дела, с точки зрения, если мы по модулю берем, с точки зрения политической философии, одно и то же строго. Содержание одно и то же, что национальный суверенитет имеет приоритет над свободой межгосударственных отношений в экономике, дальше в политике, в обществе и так далее. Об этом мы говорили уже и рассматривали. Это на лекции о политической философии третьего пути. То есть, иными словами, критическая дистанция в отношении базового тренда современности на уровне политической философии отбрасывает нас естественным образом к второй и третьей политической теории. Или к миксу национал-большевизма. Но национал-большевизм – это такой микс. Берем патриотизм, берем предположительный национализм, берем социализм, тоже положительный коммунизм на самом деле, объединяем их против либерализма и получаем некую синкретическую модель, или даже синтетическую модель оппозиции либерализму. Но оппозиции либерализму где? В рамках модерна. То есть и коммунизм, и национализм, и даже их помесь будет ничем иным, как альтернативой сути модерна, политической философии модерна, воплощенной в либерализме, со стороны периферии, со стороны проигравшего, со стороны второстепенного в модерне. Либерализм – это то, что в модерне есть сущностное. А коммунизм и национализм – это то, что в нем есть несущностное. То есть это тоже модерн, но не сущностное. Поэтому мы заканчиваем нашу оппозицию либерализму обращением к его же периферийным модернистским формам. То есть мы говорим, нам не нравится сущность в чистом виде, в ее голом виде просто, как она есть, в виде Марата Гильбана, Новодворской, Эхо Москвы. И говорим, давайте мы к модерну встанем в оппозицию как бы со стороны периферии. То есть вот тут начинается консерватизм. Консерватизм, то есть давайте притормозим этот модерн, давайте будем двигаться в том же самом направлении к этому педофилу, примеру, бегите, но только медленнее, только вот не сейчас, на самом деле. Вот уже в Европе все мэры крупных городов гомосексуалисты, а у нас давайте подождем, на самом деле, может быть, начнем с маленького городка какого-нибудь, небольшого такого провинциального городка, приведем там такого гея с каминг-аутом и посмотрим, как местные жители приведут. Ну, мы покрупнее возьмем промышленный центр, там будем проводить модернизацию общественного мнения, будем давать уроки толерантности, А где-то вот помедленнее. Ну, в том же самом направлении. Потому что фашизм и коммунизм есть не что иное, как движение в том же самом направлении, куда движется либерализм, только медленнее. Такое вот на тормозах. То есть те разгоняются, а представление второй и третьей политической теории — это движение к той же цели, к той же чистоте парадигмы модерна, к той же самой философии гигантов и титанов, к тому же самому титаническому началу, теоретической философии матери, только медленнее. И вот что мы получаем. Что как только мы встали на дистанцию по отношению к доминирующему тренду политической философии постмодерна, как результата доминации в глобальном масштабе первой политической теории, то есть либерализма, мы оказываемся в позиции модернистов-консерваторов. Будь мы коммунисты, или националисты, или все вместе, то есть национал-большевики, или национал-коммунисты. Любые версии всегда отбрасывают нас на периферию. Мы говорим только: не спешите, подождите, давайте не так сразу. То есть дайте еще, не хочу умирать сейчас, давайте я еще немножко помучаюсь, поживу. Только не сейчас, распад не сейчас. Постмодерн не сейчас, чуть-чуть отложим пост, на самом деле. И даже в самих либеральных кругах есть те авангардно мыслящие либералы, которые радуются переходу к постмодерну, а есть те, которые говорят: ну, может быть, не так скоро, не так вот радикально. Вспомним, например, того же Берка. Это английский философ-либерал, прогрессист 18 века, который вернулся от французской революции, Великой французской революции. Он шел в этом же направлении, но увидев ужасы, совершенные якобинцами, террор французский, сказал: нет, либерализм совсем другое, так быстро, так дела не делаются, давайте постепенно, чтобы общество готовилось. То есть вот этот либерал-консерватизм в сочетании с коммунизмом, умственно отсталым, исторически отсталым, и умственно отсталым национализмом, и в сочетании таких менее умственно отсталым, но тоже обреченным национал-большевизмом, создает некий консервативный фронт. Все три политические идеологии модерна перед лицом своего образа будущего, перед лицом постмодерна, они могут стать на консервативные позиции. Даже либералы, которые двигаются именно в этом направлении, в какой-то момент могут ужаснуться. Я вот говорил про свою встречу с Фукуямой в 2005 году, когда я его спросил, это интервью у нас выходило, в сети есть, называется «Идея имеет значение», в журнале «Профиль» это интервью, с ним беседовал. Я его спрашивал: там, вы пересмотрели свое отношение к тезису о конце истории победы либерализма? И там Фукуяма в этой беседе говорит: да, пересмотрел, потому что я полагаю, что мы не готовы к этому радикальному переходу, к окончательному постмодерну, к окончательному концу истории. Нам надо еще некоторое время притормозить, сохранить государство как инструменты просвещения, отсюда как раз искусство, его другая книга, более поздняя, чем «Конец истории», искусство строительского государства, states building, искусство строительского государства, он сам обращается к такому правому консервативному либерализму, к тому, что еще надо сохранить какие-то национальные формы просветительского начала, рано переходить к концу истории, а потом мы вернемся к этой повестке дня. Таким образом, против постмодерна может выступать все три политические идеологии, которые, собственно говоря, его и обеспечили его успех. Включая сам правый либерализм, который говорит: ну не так быстро, не так скоро, помедленнее. Коммунисты говорят: вообще помедленнее, совсем медленно. Ну и националисты говорят тоже, как коммунисты, совсем-совсем медленно. Все жмут на тормоза. И это называется консерватизм. Но куда едет машина, вот кто умеет водить, знает, что можно жать на газ. Она едет вперед, быстро. А можно жать на тормоза. Куда едет машина, когда мы тормозим? Она едет в том же самом направлении, только медленнее. Вот проблема сегодня, которая стоит перед человечеством. Быстро или медленно? Куда? Быстро или медленно? Куда? Вот в постмодерн, в бездну. К краху, диссипации, разложению и гибели. К исчезновению, к упразднению, ничто. Это повестка дня современных постмодернистов, которые говорили, раньше у людей была ничтожность воли, а теперь нам нужна истинная, сильная воля к ничто. Не ничтожная воля, а воля к ничто. И вот эта воля к ничто сильных пугает слабых, которые давят на тормоз. Это все не четвертая политическая теория, это пока предпосылки. И вот кто-то из этих консерваторов, которые давят на тормоз, представим себе, надавили до такой степени, что спросили, ребята, а куда вообще мы ехали? А почему мы ехали туда? И почему мы сейчас думаем, что надо быстро или медленно ехать, тормозить или нажимать на газ? О чем мы вообще говорим? Быстро или медленно куда мы едем? А мы точно знаем, что нам в эту бездну надо? А мы уверены, что это правильный маршрут? Вот мы пока спорили о скорости. Так или иначе, быстро или медленно, тормозить или газку прибавлять. Но туда ли вообще мы едем? Мы уверены, все уверены, что мы едем туда. Если спросить человечество, то человечество вот на этот вопрос ответа не имеет, потому что само падало. Едем и едем. Вот модерн, там пришел модерн, значит современный, современный, значит мы же современники. Поэтому давай, типа тормози или давай газка добавляем. Вот контекст. Значит, мы находимся в парадигме модерна. Запад туда пришел добровольно. Всех остальных он туда завел. Кто не хотел, убирался, он поступил соответствующим образом. У вас недостаток прав человека, тогда мы летим к вам, на ядерных бомбардировщиков. Он бомбил в модерн всех, кто туда не рвался. И, в принципе, человечество сегодня так или иначе пинками, ядерными бомбами, как Хиросима и Нагасаки, экономическими санкциями, бешеной пропагандой глобального телевидения, технологическими гаджетами, модой, вообще просто стилем жизни, вбито в этот процесс. Вправлено. Это колея, это некоторое русло. Как река, в конце концов, не убирает, куда течь. И человечество течет туда, течет в постмодерн. Быстрее или медленнее. Вот бобры, которые понимают, что что-то не то с миром, они строят плотины. Я вернулся из Сафроневой пустыни, в монастыря недавно был, и видел, какие потрясающие строители бобры. Они не согласны с течением реки. Это вообще революционный вид. Такой вот. Вот это действительно эволюция, продукт эволюции. Они перекрывают реки, чтобы реки не текли туда, куда они текут. Они хотят, чтобы реки текли куда-то в другую сторону, либо назад вообще. Поэтому они строят плотины. Как они работают? Во-первых, все бобры знают, что дерево надо валить в ту сторону, чтобы оно упало на другой берег, чтобы делать плотины. Не всегда получается. Мы видели несколько ошибок. То есть то ли инженер был неправильный, то ли главный бобер. Как они это делают, никто не знает, то ли они забираются на дерево, потом его раскачивают. Но, в принципе, даже рабочие у нас тоже, когда валили дерево, они несколько деревьев все-таки повалили на сарай соседям. То есть бывают и у человека ошибки даже с бензопилами, но эффективность бобра ни с одной бензопилой не сравнится. Абсолютно филигранная работа, точные совершенно пропорции, они под конус выедают дерево. И очень аккуратно его валят на реку. Сейчас говорят, пока это в разумных пределах, они просто строят плотины, хатки и там живут. Но в Беларуси сейчас говорят, прекратилось химическое производство, прекратили травить окружающую среду, и там бобры стали, они порубили уже почти все леса. Они запрудили все реки. Реки просто огромные, крупные реки останавливаются. И плотины этих бобров, они уже превышают двух-трехэтажные дома. Лукашенко объявил на них просто войну. Просто фактически это восстание бобров в Беларуси, которые на самом деле решили повернуть реки вспять. Это почти религиозные действия, то, что они осуществляют. Точно так же вот все человечество плывет по этой реке, а кто-то, начиная с запруды, решает, что это русло, это течение вообще не туда и не о том, куда-то мы не туда отправились. И вот это как раз и есть четвертая политическая теория. Бобры – самый хороший символ этой четвертой политической теории, потому что они не согласны не просто со скоростью течения реки, они не согласны с ее направлением, с их точки зрения. Для чего они рубят деревья? Для того, чтобы река потекла вспять. Вот это смысл четвертой политической теории. Смысл политической теории заключается в том, что отвергается не одна из политических идеологий, эпохи модерна. Не просто постмодерн и разрушение структур, сложившихся в эпоху модерна. Четвертая политическая теория противопоставляет вообще другие политические философии, политической философии модерна как такового, включая всех его все три его идеологии. Поэтому начинается четвертая политическая теория. Три политических теории, доминирующие, исчерпывают спектр предложений модерна. Да, здесь доминирует, вырвалась вперед либеральная теория, первая политическая теория. Да, две, если они хотят попасть в постмодерн, вынуждены конформировать и фашизм, и коммунизм, становятся либерал-фашизмом, либерал-коммунизмом, и с ними проникать в постмодерн. Это безусловно, это необходимо. Но на самом деле эти три исчерпывают все версии внутри модерна. То есть, так или иначе, все три политические идеологии – это и есть модерн. И вот четвертая политическая теория говорит: нет, нам не нужно не просто либерализм, не просто философия постмодерна, не просто фашизм или коммунизм нас не устраивает. Нас не устраивает течение реки в сторону политической философии матери. Вот это принципиально. То есть на самом деле четвертая политическая теория – это теория глобальной, абсолютной, радикальной, корневой революции. Глобальной революции, направленной не против одной конкретной доминации только Запада или европейской цивилизации, Америки, против американской гегемонии, против либерализма, свободного рынка, идеологии прав человека. Да, против этого, но не только. Это глобальная революция против логоса модерна, против политической парадигмы философии матери, против всей той метафизики, на которой строится представление о мире снизу вверх. И вот здесь как раз приобретает огромное значение то, с чего мы начали наш курс, когда мы говорили о политической философии отца или политической философии платонизма и политической философии сына, политической философии Аристотеля. Мы вступили в эпоху модерна, Европа вступила в эпоху модерна, и мы вслед за ней, и все остальные принудительно вступили в эпоху модерна, когда произошло убийство отца и кастрация сына. То есть две операции Великой Матери, которые описаны в древних мифах практически у всех народов. Мать-Земля убивает своего отца, мужа, фигуру, которая является фундаментальной осью вертикальной топики политической философии, платонизм, и оскопляет сына. То есть лишает аристотелевскую модель недвижимого двигателя духовной составляющей. Это и есть материализм. Для того, чтобы прийти к доминации живой материи снизу вверх, которая создает твари, существа, животных, потом людей, высшие виды, государства, социальные процессы, и двигаясь все больше и больше постмодерну, как своей собственной сути материалистической, для этого, для того, чтобы прийти к такому мировоззрению, надо выкорчевать с корня две возможные альтернативы – политическую философию отца и политическую философию сына. Они несовместимы с политической философией матери. Но модерн – это политическая философия матери, политическая философия материализма, живой материи, Кюле. И, соответственно, именно в рамках этой политической философии матери осуществляются все фундаментальные идеологические и политико-философские процессы эпохи нового времени. Здесь либерализм оказывается максимально приближенным к матриархальному видению мира, а постмодерн просто показывает, политический постмодерн, а вскрывает эту феминоидную структуру либерализма изначально, поскольку это и есть матрица модерна, матрица политической философии матери. И вот четвертая политическая философия, есть четвертая политическая теория, или политическая философия этого четвертого пути, представляет собой обращение не к вариациям, не к комбинациям политической философии модерна и не к нигилизму, а к смене радикальной парадигмы. К смене, которую можно описать отрицательно, как отказ политической философии матери в ее метафизическом основании, то есть это просто ликвидация модерна вообще. Ликвидация политической философии модерна, ликвидация нового времени со всеми предпосылками. Против мэра, или не мэра, премьера-педофила невозможно по-настоящему политически бороться без поворота вспять всей истории нового времени. Потому что уже начало буржуазных революций в той же Бельгии, Голландии и несли в себе то, что сейчас достигает своей финализации в постмодерне. Начало модерна уже несет в себе логику, смысл, содержание его конца. И такое начало нового времени не могло привести ни к чему иному, кроме к современной либеральной гегемонии, американской экономической доминации и всевластия вот этого экономического материального начала, денег, финансов, капиталов и так далее. То есть для того, чтобы сегодня по-настоящему сойти с этой колеи, нам надо просто двигаться, можно так сказать, в радикально противоположном направлении. Вопрос не в том, газа на газ или на тормоз. Вопрос в скорости, надо менять другую скорость, обратно. Мы должны ехать в другом направлении. Но в другом направлении это значит не просто не двигаться в сторону модернизации, а это значит поставить себе радикально иную цель. То есть не прямо, а назад. Но назад такого пути нету. Потому что та река, которая захватила человечество в новое время, течет в одном направлении, в сторону Великой Матери. Так, с неба на землю. Это процесс падения логоса. И, соответственно, сзади неба, сзади не просто север, юг, восток, сзади неба. То есть мы спускаемся от политической философии отца через политическую философию сына, политической философии земли. Поэтому на самом деле, когда мы говорим «поехал направо-налево», это еще вопрос выбора. А когда вопрос, если мы камень, и нас бросили, то мы падаем. И только в том случае, если мы птицы, если мы обнаружим, что это падение из гнезда не является падением камня, а падением птенца, которого родители учат летать, родители птицы, вот в этот момент происходит поворот. Поворот в сознании. Это и есть четвертая политическая теория. Пока птенец, выброшенный из гнезда, летит, он ничего не знает, камень он или птица. И очень страшная эта форма обучения летать. Точно так же, как бросают человека в реку, в воду и смотрят, он плавает, плавает или не плавает, ордалия определенная. Плавает, молодец, пловец, значит. А не плавает, да, значит утопленник. Вот разница между пловцом и утопленником. Камнем и птенцом, который будет летать, птицей. Вот что определяется в четвертой политической теории. Поэтому, на самом деле, двигаться назад по другой по этой траектории не может тот, кто привык падать, потому что это движение в бездну не есть движение по плоскости. Это падение. Соответственно, принять четвертую политическую теорию может только крылатое существо. Существо бескрылое будет обречено либо на газ, либо на тормоз. Оно от ужаса кричит там не так быстро, не так быстро. Это крик камня, на самом деле. Консерватизм – это вопль камня, а не крик горной птицы. И здесь, конечно, можно вспомнить учение Платона о том, что такое человек. С точки зрения Платона, человек – это крылатое существо. И он находится в теле, как в результате падения этого крылатого существа, исходя из определенной катастрофы, которая с ним произошла. И задача человека – культивировать свои крылья, чтобы научиться летать. И чтобы смерть стала, как для бабочки, концом существования гусеницы. Чтобы смерть стала праздником, рождением, воскресением, а еще лучше умереть при жизни до того, как мы умерли, и взлететь по вертикали назад к нашей собственной небесной родине. Вот какова политическая смысл, вот какой смысл четвертой политической философии, четвертой политической теории. Четвертая политическая теория – это стремление развернуть логику мировой истории в радикально обратном направлении. Но поскольку эта история есть падение, мы видели три логоса. Логос отца, логос сына и логос матери. Это движение сверху вниз. Соответственно, это фундаментальный полет. Не консерватизм. В этом отношении, для того, чтобы вернуться назад, надо двигаться вверх, туда, куда эта машина, принципиально машина, мотор двигаться не может. Это действительно такой катафалк, на самом деле, спущенный с горы. Вот что такое модерн. Действительно можно пытаться его как-то притормозить, нажать на рычаги, можно наоборот, там, отпустить эти рычаги или выломать их вообще и двинуться в современное искусство. Но этот катафалк не летает. Для того, чтобы по-настоящему изменить ситуацию, для этого надо вообще принципиально пересмотреть отношение ко всем тем вещам, которые являются абсолютными эвиденциями предоминации политической философии матери. Иными словами, в рамках политической философии матери никакой альтернативы нет. И поэтому первая политическая теория и ее такие субидеологические формы в рамках диссипационной программы постмодерна – это судьба. Это не случайность, это не девиация, это не тупик, это судьба. К этому и шли, туда и звали. И горн такой модерна, великий зов Люцифера, был направлен изначально туда. Но в конце концов, можно сказать так, вот, что самая главная хитрость дьявола заключается в том, чтобы отрицать Бога. Люди говорят, хорошо, нету Бога, ну тогда нет и дьявола. Правильно говорит дьявол, и меня нет, это его вторая хитрость. Он говорит, что вначале отрицает Бога, это ложь вторая, что и дьявола нет, да, нету. Но на самом деле, а кто все это нам внушает, что нету Бога, что нет дьявола? Это он сам, и в конце процесса модерна, как темперированного, последовательного, логичного сатанизма с религиозной точки зрения, дьявол опять появляется, но уже без Бога. Вначале это была тень Бога, потом не стало ни Бога, ни его тени, а потом нет Бога и есть столько тень Бога. Соответственно, вот приблизительно это обнаружение дьявола, его воплощение, его явление и составляет сущность перехода к последней фазе политической философии модерна к политической философии постмодерна. Соответственно, дьявол становится очевиден. Бога нет, а дьявол есть. И именно он действовал на предыдущих этапах. Вот сейчас это и есть с точки зрения христиан антихрист. Явление антихриста, и в данном случае с точки зрения политической философии мы можем рассмотреть это как политическую или философскую метафору. Не обязательно рассматривать это так, как рассматривает религия, как некое существо, которое манифестируется, которое соблазняет. Можно говорить, как старообрядцы говорили, беспоповцы, о духовном антихристе, например, о антихристе, который представляет собой некоторую тенденцию, некоторую философскую структуру. Его называли умным волком. То есть не потому, что волк умный, а потому, что волк, который действует на уровне ума. Поэтому он духовный антихрист. Не то, что он полон духа, он существует на уровне духа. Но что такое дух, ум? Это и есть как раз вот философский уровень. Это философская фигура. Антихрист как философская фигура. А поскольку, как мы видели, у каждой философии есть политическое измерение, соответственно, антихрист может быть взят как политико-философская фигура. Метафора, некоторая гипотеза, концепт, как угодно, идея. Но в этом контексте он совершенно уместен. И вот четвертая политическая теория предлагает как раз, отпрыгивая, отталкиваясь от обнаруживающегося в полной мере, без всяких прикрас, дьявола постмодерна, где он становится уже неприкрытым, где он становится откровенным, осуществить взлет в переход к тем парадигмам, которые были отброшены, ликвидированы как раз на первой стадии модерна. То есть не тормозить, уж тем более, конечно, не прибавлять газа, а вообще пойти в другом направлении радикально, взлететь. Соответственно, четвертая политическая теория начинается с того, когда анализ всех предыдущих элементов человеком несогласным, отрицающим, отвергающим предлагаемую программу эволюции истории, политической истории, осуществляется. Без этого анализа все останется на уровне эмоций, все останется на уровне реактивных моделей, все останется на уровне обращения к периферийным формам модерна, к предшествующим стадиям этого модерна, и по большому счету будет вписано в глобальный тренд консерватизма. И здесь самое интересное. Четвертая политическая теория антиконсервативна. Она вообще не консервативна. Потому что консерватизм – это лишь стремление двигаться в том же самом направлении, только с меньшей скоростью. И либеральный консерватизм, и коммунистический консерватизм, националистический консерватизм. Четвертая политическая теория в принципе не консервативна, потому что она не предполагает ни ускорения, ни торможения. Она вообще в этих терминах не мыслит. Она не мыслит быстрее или медленнее. Не мыслит поехали или стоп. Она мыслит в других терминах не туда. Вообще не туда. Это шоссе в никуда. То есть lost highway такой на самом деле. Все, мы изначально заблудились. То есть мы заблудились не сейчас. Мы заблудились давно. Мы давно в руках маньяка. Мы давно схвачены теми силами, которые на самом деле несовместимы с хорошим исходом, и движемся по их логике. Вот этот радикальный прорыв гипноза политической философии матери – это первый фундаментальный жест четвертой политической теории. Но мы с вами, прослушав, по сути дела, весь этот курс политической философии, знаем, что политическая философия отца и политическая философия сына существуют, что это не конвенции, что они имели в истории множество примеров совершенно эффективной реализации. Это не абстрактная мечта, это не грезы, это фактически существовавшие политические системы, причем существовавшие на все протяжении человеческой истории и частично сохранившие свое влияние до сих пор в современном мире. То есть то, что не является модерном, а модерном не является очень многое, и тем более постмодерном, очень много и в нашей жизни, и в нашей культуре, и в нашем обществе, и в обществе индусском, китайском, латиноамериканском, африканском, даже в европейском обществе есть нечто, что не соответствует ни постмодерну, ни даже модерну. Некоторые архаические, этнические, традиционные, религиозные, духовные, культурные основания, танцы, этика. Язык, в конце концов, построен по принципу премодерна. Соответственно, когда мы отвергаем политическую философию матери, если мы мыслим в категориях парадигмальной политической философии, то складывается впечатление, что ничего страшного. Ну да, там, мы отвергли эту модель, но у нас еще есть две. Смотрите, если бы мы отвергли и все, и мы совсем в пустоте, тут куда-то плыли, на самом деле, а тут, мол, вообще все, кончилось. Тогда, конечно, возникает ситуация, что мы оказываемся в нигилизме, в полном нигилизме. То есть мы двигались, мы медленно, худо-бедно неслись по там, переливам, холмам, кочкам. А теперь, на самом деле, все, там, как бы, что за этим. И возникает ужас у человека, поэтому он пытается вернуться опять политической философии матери, модерну, и в ней что-то еще опять отыскивать и так далее. Если бы мы не знали о политической философии отца и политической философии сына, то нам было бы очень страшно. Было бы отвратительно двигаться по этой реке, но очень страшно быть бобром, то есть начать вот этот жест. Вот, кстати, представляете, я задумался, когда я смотрел в Савроневой пустыне на эту плотину, я подумал, кто первым из этих бобров, из этой такой социальной группы, социологической, малой социальной группы, кто первый кладет ветку, кто первый предлагает пилить дерево. Ведь вот понятно, когда уже большой уважаемый бобер уже начал, положил одну ветку, там, приплыл в другую, начал уже дерево там обкусал. Все остальные, кто его уважает, кто за ним следует, бобриха, бобрята, там, друзья бобры, они уже повторяются, у него начинается мимесис. Он привез ветку, это говорит другой дурак, а что, я дурак, что ли, и тоже ветку принес. Он начал дерево грызть, и другой начал грызть. Это понятно. То есть дальше, то, как они даже все, даже их искусство построения плотин не вызывает столько, не вызвало столько у меня восхищения, сколько жест этого главного бобра. Во-первых, что это за главный бобер? Смотрите, он бросает вызов реке, он бросает вызов дереву, которое растет вверх. Он говорит, ты дерево, ты думаешь, ты будешь вечно расти? Я тебе сейчас покажу, как, где смерть твоя, дерево. На самом деле, и бобер своим острым зубом, который вонзает в основание ствола, и веткой, которую он кладет, то место, одно место, где будет плотина. Сейчас ее нет, сейчас река течет беспрепятственно. Это как Модерн. И вот бобер говорит, нет, сейчас ветку сломаю, притащу и положу. И ведь не может быть, что бы сразу вся семья бобров и вообще все поколение бобров так вот одновременно схватило ветки, стало валить деревья, их обтесывать, их обгладывать. Нет, кто-то должен был сделать этот первый жест. Вот четвертая политическая теория, это как раз этот первый жест бобра. То есть хватит, приехали, двигаемся в другом направлении. Конечно, дальше уже, смотрите как, отлично, кто-то уже и двигается в обратном направлении, отлично, кто-то летает, кто-то отращивает крылья, да, замечательно, а кто-то едет, продолжает, кто-то продолжает спорить, быстрее или медленнее, а кто-то уже вне этого катафалка, кто-то сошел на предпоследней станции, сошел и отправился по совершенно другому пути. Значит, этот путь есть, и раз кто-то отправился, сошел, во-первых, станцию, нажал на стоп-кран, на предпоследней станции, перед станцией Бездна, уже финальный, терминальной станции, сошел и пошел. Оказывается, можно сойти, оказывается, есть стоп-кран. Оказывается, вообще можно взять и двинуться в другом направлении. Вот это вот великий был человек, великий бобер, который кладет первым волевое усилие, первую ветку, а ты еще не платил. И еще вот его первый зуб еще дерево не свалил, но он нанес этот удар по дереву, один, другой, и в принципе, на самом деле, началось. Вот это и есть другое начало философии по Хайдеггеру. Начало движения вообще в радикально другом направлении. В радикально это поворот Декера философии. У меня вот скоро в мае выйдет книга, я думаю, уже после вашего зачета, «Четвертая политическая теория, четвертый путь», как и называется, где очень подробно на эту тему все описано уже на более серьезном, основательном уровне. Но смысл именно тот, о котором я говорю сейчас. И вот самое главное, что четвертая политическая теория основывается на том, что вопрос выбора парадигмы не внутри трех политических идеологий, которых мы находимся в логосе матери, а внутри трех логосов, трех политических философий, базовых политической философии отца, платонизма, политической философии сына и политической философии матери, это выбор свободный. Всем кажется, что кстати, когда мы жили, человечество жило под эгидой политической философии отца, тоже казалось, что это самое естественное, что это эвиденция на самом деле. И именно за эту эвиденцию мы пришли к политической философии сына, а потом к политической философии матери. Мы слишком доверяем руслу реки. Да, если даже это было прекрасное русло, и текло оно к райским полям, оно все равно должно, необходимо было удостовериться в этом. Человек не должен принимать ничего, даже блестящие райские предложения, без некоторых внутреннего выбора. Он не должен действовать по инерции. Бог создал людей свободными. И свобода заключается в философии в том, чтобы на самом деле с этого начинается первая наша лекция о символизме пещеры. Помните, как все смотрели на тени на стене? И лишь один философ повернул голову обратно на правление. Он хотел удостовериться, то ли он делает, то ли нам показывают, то ли мы смотрим, правильно ли направление наши глаза расположены. И он решил для этого повернуть голову за спину, в другом направлении. Посмотрите. И с этого начинается его анабасис, восхождение к истоку света. На самом деле, вот этот жест проверки необходимо делать в любой политической философии. Иначе эта политическая философия рано или поздно рухнет, обрушится, и мы придем с любой точки, придем куда-то к тому же самому состоянию, к которому пришли сегодня мы. И вот здесь принципиальный момент. Политическая философия отца и политическая философия сына, или их альянс, политическая философия отца и сына, хочу так и сказать, и Святаго Духа, на самом деле эта политическая философия является и должна быть объектом выбора. Это не данность, это всегда задание. И, видимо, мы оказались в модерне, потому что мы забыли, что политическую философию Отца и Сына и Святаго Духа надо утверждать каждый раз, каждым человеком заново, каждым поколением заново. Как только даже благое политическое устройство, политический логос становится инерцией, он начинает падать, рушиться, заканчивается анабасис восхождения и потом уже жертвенный, направленный на служение людям, катабасис философа-царя, который возвращается из созерцания для того, чтобы осуществить реальные вертикальные реформы отца и сына. Вот если это вместо этого свободного учреждения монархической, имперской, религиозной, традиционной, кастовой вертикали, если мы просто берем ее как факт и как данность и не переутверждаем на каждом этапе, рано или поздно мы свалимся в помойку современности и в ее уже такой последний логический аккорд, которым является политическая философия матери. Поэтому на самом деле политическая философия постмодерна в ее чистом виде, как политическая философия матери. Поэтому сегодня, именно сегодня, в четвертой политической теории и открывается сущность политико-философского достоинства человека как вида. То человечество, которое двигается сейчас, как ни в чем не бывало, в сторону модернизации, вестернизации, прогресса, развития, быстрее или медленнее, это на самом деле некий негатив, это черный двойник человечества. То человечество, которое выбрало, получив свободу, выбрало не свободу. Получив право на достоинство, взлет и героизм, выбрало другое – рабство, ничтожность и служение материи. То есть это свободный выбор. И вот сегодня вернуться к политической философии отца или политической философии сына сложнее, чем когда бы то ни было. Но на самом деле именно сейчас такой выбор и имеет всю полноту значения. Хорошо быть христианином, когда все христиане. А когда все не христиане, быть сложнее. А когда все антихристиане. Вот попробуйте быть христианином, когда все антихристиане. Когда вас просто за то, что вы христианин, за это убивают, казнят и мучают. То же самое можно сказать о другой религии, о мусульманах. Например, хорошо быть мусульманом. Все мусульмане, я мусульман, тибетейку одел и вперед, на самом деле. А теперь представьте себе мусульманин в обществе, где ислам вне закона. Вот и посмотрим, сколько как мусульман останется. Хорошо быть носителем политической философии отца, политической философии сына. Там, где они доминируют, легко, это прекрасно, каждый человек прекрасно с этим смиряется. А тут попробуйте быть представителем этих политических философий при полной доминации политической философии матери. Почти невозможно. Но человек это и отличается тем самым от своего двойника, что это существо философское, что оно способно к свободному выбору. А вслед за ним, вслед за одним, другим, третьим философом, идут все остальные, потому что быть философом, быть свободным, свободно выбирать свою политическую философию в парадигмальном уровне, не из того, что предлагается в меню вот этого погода ресторана поиск Москва-бездна, а на самом деле не из этого меню, а вообще всех, на всех направлениях, 360 градусов открыто перед нами поле философской свободы, политика философской свободы. Выбирать из всех этих возможностей, в том числе из тех возможностей, которые запрещены, которые криминальны, которые в принципе недопустимы в обществе тоталитарной доминации либерализма и постмодернистского постлиберализма. Вот в этом и заключается человечность как таковая. В этом и есть политическая философия человека как свободного существа по-настоящему. И вот смотрите, даже бобры оказались более свободны, чем мы в данном случае. Это, на мой взгляд, очень хороший пример. Оказывается, что есть кто-то свободнее нас, на самом деле. И вот в этом отношении бобры, конечно, представители явно четвертой политической теории, а в отличие от человечества современного, который исчерпывается либерализмом, постмодерном и уже в лучшем случае консервативно пытается остановить маньяков, которые дорвались до власти над дискурсом, над культурой, над политикой, остановить, одернуться. Но это, как бы, попросите не так быстро. Соответственно, вот в чем такой смысл четвертой политической теории, как единственной альтернативы постмодерну. Можно сказать так, что это приглашение, а теперь совсем просто приглашение к восстановлению или воссозданию политической философии отца или политической философии сына. То есть мы знаем, что эти альтернативы есть, мы можем свободно выбрать, и разрушим гипноз тотальности матрицы трех идеологий современных, где гипноз матрицы политической философии матери, мы можем на самом деле совершенно свободно, спокойно, в пространстве свободного выбора человеческого достоинства выбрать альтернативную политическую философию. Не просто как бездну, не просто как нечто такое, как отчаяние, как суицид некий политических, ничего подобного, как просто другой путь, другую ориентацию, ориентированную на совершенно другую онтологию, другую антропологию, другую философию, другую этику, другие ценности. А какие? Об этом мы говорили на первых лекциях. Практически наш курс логически концептуальный завершен. На последней лекции мы просто уже сделаем обзор всех проблемных тем и предложим это в нашей российской ситуации. Все.